За нами по-прежнему наблюдали издалека. Когда девушка наконец остановилась, мы очутились в небольшом боковом ответвлении главного подвала. Она включила хилую лампочку. Помещение было пустым, если не считать поленницы в дальнем углу. С потолка капала вода, и ручейками расползалась по полу. Натаниэль сморщил нос. — Ну, — бросил он, — я ничего не вижу. Девчонка подошла к поленнице и ткнула ногой куда-то под бревна. Раздался скрип, и часть кирпичной стены медленно отошла в сторону, открыв зияющий черный провал. — Стойте, где стоите! Не входите туда! Мой хозяин впервые оставил Гирнака одного, поспешно подошел и встал между Китти и потайной дверью. — Бартимеус, войди внутрь и доложи о том, что ты там увидишь. Если посох там, принеси его мне. Я приблизился к двери, куда более опасливо, чем то мне свойственно. Я окружил себя щитом на случай, если внутри подстерегают какие-либо ловушки. Подходя к двери, я ощущил предостерегающую вибрацию на всех семи планах, что говорило о присутствии могущественной магии. Я осторожно просунул голову в дверь и огляделся. За дверью обнаружилось нечто вроде шкафа-переростка. Убогая дыра, наполовину заставленная дешевыми финтифлюшками, которые девчонка и ее приятели наворовали у волшебников. Стеклянные шары, металлические коробки, короче, разное барахло. Ничего особо ценного. Единственным исключением был предмет, небрежно прислоненный к стенке в дальнем углу, в неуместном соседстве с несколькими взрывающимися пиками. Когда я увидел посох издалека, поверх пылающих крыш Праги, он сверкал и потрескивал грозной мощью. Из разрыва облаков к нему устремлялись молнии, опоясывающие небо. Его огромная тень досягала до самых облаков. Целый город пал перед его гневом. А теперь он скромно стоял в пыльной каморке, и паук, как ни в чем не бывало, плел сеть между его резным набалдашником и трещиной в стене. И тем не менее, в нем по-прежнему дремала скрытая мощь. Его аура мощно пульсировала, наполняя комнату светом, на высших планах. Такие предметы — это не игрушки. Я взял посох Гладстоуна двумя пальцами, опасливо и брезгливо, как человек, вынимающий червяка из яблока. Вынес его из потайной кладовки и вручил своему хозяину. Ох, как был счастлив Натаниэль! Облегчение буквально хлынуло из него наружу. Он взял у меня посох и принялся разглядывать, и аура артефакта озаряла черты его лица тусклым сиянием. — Мистер Миндрейк, — это заговорила девчонка. Она теперь стояла рядом с Гирнаком, обняв его за плечи одной рукой, словно желая защитить. Невидимый фолиот переполз на противоположное плечо Гирнака и смотрел на Китти с глубоким недоверием. Возможно, он чуял ее врожденную устойчивость к магии. — Мистер Миндрейк, — сказала она, — я свою часть сделки выполнила. Теперь вы должны нас освободить. «Да — Да-да. Мой хозяин даже не соизволил поднять голову. Он разглядывал посох. — Разумеется. Я сейчас отдам соответствующее распоряжение. Вам дадут сопровождающих. Но для начала давайте выберемся из этого мрачного места. К тому времени, как мы вышли из подвала, лучи утреннего солнца уже коснулись стен конюшен и слабо отсвечивали на хромированных боках лимузина, стоящего на противоположной стороне проезда. Шофер сидел на своем месте, точно каменный, глядя прямо перед собой. Такое впечатление, что за все то время, что нас не было, он ни разу не шелохнулся. Тут девушка повторила свою попытку. Она очень устала, в ее голосе не слышалось особой надежды. — Нам не нужны сопровождающие, мистер Миндрейк, — сказала она. — Отсюда мы и сами доберемся, куда нам надо. Мой хозяин как раз поднялся по лестнице, сжимая в руке посох. Поначалу он как будто не услышал ее. Он пребывал далеко отсюда, и мысли его были заняты другим. Потом моргнул, остановился как вкопанный и уставился на Китти, точно впервые увидел. «Вы же обещали», — сказала девушка. «Обещал»,